Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. Сегодня у нас историческая тема. Говорим о, так сказать, финальном периоде Российской империи, которая закончилась царствованием императора Николая II Романова, соответственно, и до сих пор спорят о том, положительная ли была его роль, либо отрицательная. Ну, многие полагают, что это был такой мягкий человек, демократичный. В общем, люди есть, которым он нравится. Прочие же говорят, что это был политик слабый, и принес он достаточно неприятностей империи, которые он, собственно говоря, и правил. Вот попробуем разрешить все эти вопросы в беседе с Виталием Захаровым, профессором кафедры истории России МПГУ, простите, завкафедрой МГТУ, доктором исторических наук. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем вот с разрешения главного вопроса. С одной стороны, можно сказать, что экономически при Николае II действительно Россия стала одной из ведущих империй мира или там государства мира, как угодно, и по населению, и по территории. К 14 году, если не считать Великобританию, имела свой самый обширный, так сказать, территориальный состав за всю вообще историю. Плюс к тому экономическая мощь, не всяких сомнений. С другой, все это закончилось революцией 17 года, гражданской войной, через Первую мировую, разумеется, войну, колоссальной бойней с потерей миллионов и миллионов человек. И, разумеется, это в плюс, ну, никак нельзя отнести. Вот давайте попробуем понять, насколько и в том, и в другом, ну, наверное, во втором в большей степени, роль велика Николая II, вот начиная с того наследства, которое он получил от своего батюшки Александра III.
Ну, когда говорят о стремительном экономическом взлете Российской империи, ну, естественно, это связывается с тем, кто формально руководил государством, то есть Николаем II. Ну, я бы тут очень осторожно к этому подошел, потому что на самом деле, скорее, это заслуга тех, кто возглавлял правительство, и прежде всего Сергея Юльевича Витте, человека, бесспорно, умного, талантливого, хотя и не без изъянов, но кто без этого. В общем-то, вся вот эта программа индустриализации России, масштабного строительства железных дорог, как такого флагмана, который должен был повести за собой все остальные отрасли экономики страны, это прежде всего, конечно, заслуга его и его команды, скажем так. Тем более, тут стоит еще раз отметить, что Витте являлся министром финансов, а до учреждения Совета министров это был ключевой пост в правительстве, и фактически он, в общем-то, можно сказать, выполнял функции главы правительства с 1892 по 1903 год. То есть, собственно говоря, вот до, по сути, начала русско-японской войны, вот этот экономический подъем, который был в 90-е годы, это, конечно, заслуга его, как фактического главы правительства. При этом Николай II, на мой взгляд, скорее плыл по течению и просто не мешал проводить эту программу, тем более она полностью соответствовала и интересам страны в целом, и интересам крупных монополистических групп, которые, в общем-то, погоду и делали в России. Что касается экономических, скажем, взглядов Николая II, то о них очень мало известно. Он как-то так никому интервью не давал по этому поводу. В дневниках об этом никакой информации тоже нет, которую он вел. Там в основном чисто личная информация. Поэтому какова степень заслуги конкретно Николая II в этом действительно экономическом подъеме Российской империи в 90-е годы, где-то до 1900-1901 года, сказать очень сложно.
Ну вот смотрите, Россия огромная действительно страна, и распылять силы на два фронта, ну, в данном случае пока еще до наступления непосредственно военных действий, наверное, было не совсем правильно. А вот как раз это и, с моей точки зрения, случилось. И Витте, о котором вы только что сказали, во-первых, он был, так сказать, отцом Транссибирской магистрали. Mm-hmm. Это был его проект. И он вообще ратовал за усиление влияния на Дальнем Востоке. Хотя в то же самое время и в Европе, в общем, было неспокойно. Вот как вы считаете, вот этот разрыв, его стоило, наверное, как-то ликвидировать? Или, может быть, нет? Может быть, хватило бы сил на обеих фронтах каким-то образом действовать?
Ну, насколько я понимаю, Витте был сторонником программы Александра Третьего, и, собственно говоря, Витте-то и попал на высшие посты благодаря Александру Третьему, который в нем увидел действительно вот этот огромный потенциал государственного деятеля. И, наверное, наши слушатели знают, что при Александре Третьем Россия войн не вела. То есть была сделана ставка на, ну, скажем так, поддержание мира, мирных отношений со всеми странами. И войны стараться не ввязываться. Тем более ненужная России где-нибудь на окраинах и тому подобное. Вот. И все деньги, сэкономленные, скажем так, на ненужных войнах, пустить как раз на индустриализацию страны, развитие экономики и так далее. И, в принципе, все 90-е годы это более-менее успешно удавалось сделать. И поэтому, вот, когда мы говорим о втягивании России вначале вот, в конфликт на Дальнем Востоке, потом еще хуже в Первую мировую войну, которая, на мой взгляд, России была совершенно не нужна, здесь вот приходится говорить о том, что произошло отступление от этого курса Александра Третьего Витте, да, и, собственно говоря, если любой учебник открыть, там можно прочитать о том, что на Николая II где-то вот с 1897-98 годов все больше стало оказывать влияние так называемая Безобразовская группировка во главе с бывшим гвардейским офицером Безобразовым, который имел очень большое влияние на адмирала Алексеева и через него, соответственно, на самого Николая. И они ратовали как раз за резкую активизацию политики России на Дальнем Востоке и не на мирное проникновение российского капитала на Дальний Восток, имеется в виду Маньчжурию, Северный Китай, а как раз в том числе и с помощью военных действий, если кто-то будет этому сопротивляться. Ну, здесь имелось в виду, конечно, Япония. И Витте, кстати, был резко против такой политики. Еще раз повторю, вот он, что называется, от Александра Третьего впитал вот эту идею мирного сосуществования со всеми странами и стараться дипломатическим путем улаживать все возможные какие-то конфликтные ситуации. Вот. Поэтому то, что Россия оказалась постепенно втянута в военный конфликт с Японией, это как раз, опять же, не вина Витте, это вина, наверное, все-таки Николая II, который оказался под очень сильным влиянием вот этой группировки Безобразовской.
А я бы еще Вильгельма тут упомянул. Может, нужно было отвлечь, так сказать, влияние интереса России от Европы и сбагрить ее туда, вот, в Японию. И вообще, вот он, наверное, вот давайте попробуем об этом немножко порассуждать, о том, они же кузены были с Николаем II, вот как здесь отношения складывались. Почему в итоге фактически Россия стала воевать с Германией, хотя вроде бы влиял Вильгельм на, соответственно, Николая II.
Ну, тут тогда надо совсем издали зайти от Берлинского конгресса 1878 года, где Германской империи новоиспеченной пришлось делать выбор между Австро-Венгрией и Россией, потому что на этом Берлинском конгрессе у этих двух империй были совершенно противоположные интересы. То есть, в общем-то, противоречия на Балканах. Россия стремилась резко увеличить свое влияние, прежде всего в тех странах, которые только-только были благодаря ей созданы, ну, после русско-турецкой войны 1977-1978 годов. Австро-Венгрия тоже претендовала на влияние, ну, как минимум, в Боснии и Герцеговине. И, собственно говоря, вот как раз во время Берлинского конгресса произошло первое ухудшение отношений с Германией, потому что Бисмарк сделал выбор, потом он признавал, что это была ошибка, в пользу Австро-Венгрии, соответственно, и выступил, по сути, против российских интересов. В итоге российская делегация во главе с канцлером Горчаковым там оказалась в изоляции фактически.
Ну, и сам Горчаков, министр иностранных дел.
Да, сам Горчаков, ну, кстати, одноклассник Пушкин по лицею, наделал там кучу ошибок, ну, не будем на этом останавливаться. Ну, в общем, короче говоря, Россия была вынуждена подписать новый Берлинский трактат, так называемый, который резко уменьшал ее влияние на Балканах. Ну, и там и территория Болгарии, которая под протекторатом фактически России находилась, в два раза уменьшалась и так далее. Вот. И, конечно, русское общественное мнение, ну, имеется в виду, прежде всего, дворянско-буржуазное, то есть активной части общества образованной, после этого было настроено против Германии. То есть такое поведение Германии, а тем более конгресс проходил в Берлине, да, на ее территории, было воспринято как предательство, вот, как удар в спину, ну и так далее, тому подобное. И затем, когда вскоре к власти пришел Александр III, он, в принципе, видимо, оказался тоже под влиянием таких настроений, что Германия проводит двурушническую политику, несмотря на родственные связи с российской правящей династией. И как раз именно при Александре III начинается такой общий поворот. в сторону Франции. Тем более, в общем-то, российские, скажем так, российская правящая элита, конечно, понимала, что чрезмерное усиление новоиспеченной Второй Германской империи не в ее интересах тоже. Ну, что называется, большая игра интересов и тому подобное. И поэтому где-то начиная с начала 90-х годов начинается крен в сторону Франции, и в 1891-92 годах Россия заключает с Францией несколько военных конвенций, ну, такого оборонительного характера, явно направленных против Германии. Вот. Ну и нельзя сказать, что предопределено было дальнейшее враждебное отношение между Россией и Германией, потому что несколько раз обе страны находились на грани, в общем-то, сближения, в том числе, кстати, и при Николае II. Ну, забегая вперед, вот во время Первой русской революции, летом 1905 года, по инициативе Вильгельма II, который действительно приходил с кузеном, то есть двоюродным братом Николаю II, и они в письмах друг друга, соответственно, такими именами. Кузен Вилли, кузен Ники. Вот, и вот кузен Вилли и кузен Ники встретились, соответственно, в районе Финляндии, на кораблях, и подписали там, собственно говоря, союзнический договор, который полностью, кстати, противоречил договорам России с Францией. Вот, ну и если использовать как бы вот эти личные отношения, то между Николаем II и Вильгельмом II никаких особых противоречий не было, и даже были общие интересы, оба, например, очень любили охоту, и неоднократно, в общем-то, друг друга себе приглашали, то вот военно-промышленные комплексы и военная элита России и Германии была настроена совсем по-другому. То есть, в принципе, в Германии были не прочь опять сделать крен во внешней политике в сторону России, тем более война с Россией как-то так, в общем-то, совсем не радовала, будущая война не радовала Германию. А вот российские военно-промышленные комплексы, российская элита была по-прежнему нацелена на союз с Францией. Здесь, в общем-то, наверное, финансовый аспект играл большую роль, и не только финансовый. Дело в том, что при проведении вот этой программы индустриализации Витте набрал очень много кредитов в государственном масштабе именно у французских банков. И таким образом получилось, что Россия оказалась очень сильно финансово привязана именно к Франции. Вот. И то же самое касается закупки вооружений и тому подобное. Прежде всего, опять же, на французские деньги, модернизация предприятий и тому подобное. Поэтому разрыв Франции с Францией и переориентация на Германию не входили в интересы вот этих крупных монополистических групп в самой России. Тем более, большая часть банков, даже совместных, которые в России в это время создавались, были с преобладающим французским капиталом. Вот в этом разгадка того, что Россия оказалась втянута в конечном итоге в ненужную войну на стороне именно Франции.
Ну, а договор-то вы же не сказали.
Договор, судьба через договора, да, оказалась плачевной. Против подписания этого договора выступила большая часть правительства, ссылаясь как раз на то, что он противоречит предыдущим договорам с Францией. Ну и дело закончилось тем, что он так и не был ратифицирован. Вот. Николаю II пришлось от этого отказаться. Но здесь опять мы видим вот эту неустойчивость настроения Николая II, подверженность влияниям разных групп. И тут получалось так, что у него политика была вообще внутренняя, внешняя политика в таком рваном режиме. Какая из правительственных групп на него больше влияет, те мероприятия и проводятся. А единого курса нормального, по сути, не было на всем протяжении его правления, за исключением, может быть, 90-х годов, когда все-таки большее влияние на него оказывал Витте.
Ну, кстати говоря, вот этот Бьоркский договор без присутствия Витте заключался, равно как и министра иностранных дел Ламсдорфа, да. Но это уже произошло после окончания русско-японской войны. Давайте немножечко
к ней вернемся.
Отъедем и вернемся. В чем причины? Да, наверное, вот за всю историю России, ну, может быть, еще крымская, но там все-таки некий фон был другой. А здесь самое унизительное поражение русского оружия. Во-первых, первое поражение флота, разгромное абсолютно. Вот что случилось? Почему мы проиграли эту войну?
Ну, тут, наверное, нужно начать действительно с причин этой войны. Ну, обычно в учебниках как пишут? Это межимпериалистические противоречия между Россией и Японией. В принципе, правильно пишут, потому что действительно это была типичная борьба за передел сфер влияния, в данном случае, на Дальнем Востоке. Ну, так уж сложилось, что Япония к этому времени бурно тоже развивалась, так же, как и Россия, особенно после так называемой революции Мэйдзи, это 1868 год. В Японии поняли, в общем-то, что надо отказываться от самоизоляции, которая на протяжении нескольких веков, в общем-то, проводилась. И если, опять же, страна не хочет попасть в полную зависимость от промышленно развитых стран Запада, нужно, в общем-то, проводить соответствующие реформы. Делать ставку на развитие промышленного производства и так далее, ВПК и так далее. Вот. Ну и благодаря, опять же, займам за рубежом, плюс пресловутой дисциплинированности японского народа и так далее. Кстати, в этом смысле японцы, на мой взгляд, напоминают в какой-то степени немцев с их этим порядком, да, орднунг. Действительно, очень большие успехи были достигнуты. То есть на протяжении вот этих примерно 30 лет, с 1868 года, Япония совершила резкий рывок вперед в развитии экономики. Кстати, здесь сыграли свою роль и пресловутые самурайские кланы, потому что они выступили в качестве основы формирования будущих вот этих тоже мощных монополистических групп. Как бы аккумулировали стартовый капитал, который тоже вкладывался в развитие экономики. Потому что все
то
эти...
То, что мы знаем сейчас, вот эти концерны...
То есть вот эти Митсуи, Митсубиси, Митсубиши или Митсубиси, Ниссан и так далее. Это все названия самурайских кланов, по большому счету, первоначальных. Вот это интересный момент такой. Вот. Ну и, опять же, Япония, видя печальный пример соседнего Китая, который, в общем-то, превратился в арену борьбы за сферу влияния между крупными европейскими странами плюс США, японское правительство поняло, что нужно делать ставку на развитие собственной армии, флота и тому подобное. Были приняты соответствующие программы. Вот. Ну и когда все это было создано, с привлечением, опять же, европейских капиталов, дальше Япония фактически, на мой взгляд, была запрограммирована на экспансию. Да? Вот, тем более рядом слабый Китай. И вот в 1894-95 годах Япония нападает на Китай. Китай был полностью разгромлен, и по так называемому Симоносекскому договору Япония отняла у Китая стратегически важные территории, в частности, протекторат над Кореей перешел к Японии от Китая, плюс аренда Ляодунского полуострова стратегически важного. Но вот дальше, видя вот это стремительное усиление позиции Японии на Дальнем Востоке и в Китае, встрепенулись европейские страны плюс США. В их интересы такое усиление Японии совершенно не входило. И возник так называемый триумвират в составе России, Германии и Франции, казалось бы, будущих противников, но здесь интересы совпали. И в итоге они предъявили Японии в этом же 95-м году ультиматум и вынудили отказаться от Ляодунского полуострова. Он обратно отошел к Китаю и, соответственно, ну, за выплату дополнительной контрибуции. А дальше Россия
предложила... Там, собственно, еще китайский народ и китайские правители тоже сказали свое веское слово. Восстание вот это самое...
Не Хатуань, но я чуть позже
был. Да-да, хорошо.
Так вот, ну и, соответственно, Россия решила, видимо, воспользоваться, Российское министерство иностранных дел, воспользоваться этим моментом, да, и предложила Китаю очень выгодный заем в 150 миллионов рублей на выплату этой самой контрибуции. И дальше пригласила на торжественную коронацию Николая II в мае 1896 года делегацию из Китая. Ну, она приехала во главе с Ли Хунджаном, руководителем китайской внешней политики. Вот, была очень хорошо принята. Ну, и итог, соответственно, это заключение Московского договора как раз в мае 1896 года о оборонительном союзе Китая против нападения любой страны. Ну, естественно, подразумевалась Япония. Да. А самое главное о строительстве КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги, через Маньчжурию, то есть Северный Китай. Причем еще и с созданием зоны отчуждения, которая, по идее, должна была принадлежать России. Ну вот, опять же, это первый шаг к проникновению российского капитала и интересов России в Северный Китай. Естественно, так сказать, да, естественно, у Японии это вызвало взрыв протеста, взрыв антироссийских настроений, типа мы одержали победу над Китаем, а плодами воспользовалось кто угодно, только не мы. Да? Тем более, в следующем 97-м году все это продолжилось, был заключен еще один договор с Китаем по аренде уже вот этого самого Ляодунского полуострова на 25 лет. И создание там двух портов, одного торгового дальнего и другого, соответственно, военного, порт Артура. Ну, в Японии это вообще было воспринято как удар по японским национальным интересам, тем более, еще раз повторю, буквально за год до этого, за два года до этого, Ляодунский полуостров вообще-то должен был перейти Японии как военный трофей, скажем так. И тут вот тебе, пожалуйста, да, вдруг Россия вклинилась. Ну, и дальше пошло-поехало, соответственно. В Японии резкий рост антироссийских настроений, типа нас ограбила Россия и тому подобное. Ну, а Россия продолжала гнуть свою линию. Вот здесь как раз вот эта безобразовская группировка, соответственно, стала играть большую роль. Она требовала от Николая II еще более усиленных экспансионистских действий, соответственно. Причем претендовать не только на захват Северной Маньчжурии, но еще и Кореи. Вот. А Корею Япония с конца XIX века считала своей вотчиной. зоной своего влияния. И вот, по сути, если уже конкретно говорить о причинах русско-японской войны, то действительно борьба за передел сфер влияния на Дальнем Востоке, то есть Россия претендовала на Корею, при этом считая Маньчжурию своей зоной влияния, а Япония, соответственно, претендовала на Маньчжурию, опять же, считая Корею зоной своего влияния.
В общем, вот. Мало что изменилось спустя там 100
да,
с лишним.
Да, совершенно верно. Вот. Ну и можно ли было мирным путем урегулировать эти противоречия? Ну, тот же Вита, например, считал, что можно. Он вообще был сторонник, опять же, мирного решения любого конфликта, идти на компромисс, на уступки и тому подобное. Ну, например, не претендовать на Корею. Да? Но вот опять же, вот эта безобразовская группировка придерживалась противоположных, скажем так, устремлений. Ну и в конце концов это привело к инциденту на реке Юлу, где под видом покупки концессии на лесоразработки, соответственно, туда были введены отряды российских солдат, это уже на корейскую территорию. Ну, в Японии это было воспринято как абсолютно враждебные действия, типа вначале кусок Северной Кореи, а потом Россия, значит, протянет свою руку и дальше, да. Вот. И вот с этого момента Япония сделала ставку уже на подготовку к полномасштабной войне. Ориентируясь на то, что для России все-таки это второстепенная территория, что уж слишком далеко от основной части Российской империи, что достаточного количества войск здесь нет, да. Хотя, тут надо сказать, что по поводу Порт-Артура он очень быстро стал строиться, отстраиваться. Туда была переведена довольно крупная группировка российского флота. Здесь как раз все было сделано очень даже рационально, четко и быстро. Вот. Но в Японии, опять же, понимали, что если время упустить, то влияние как раз России в этом регионе резко усилится. Поэтому либо сейчас, либо никогда. Вот. По поводу того, можно ли было мирным путем, сложно сказать. Потому что в Японии, вот во всяком случае, после 1902 года, когда был заключен оборонительный договор между Японией и Англией, Япония поняла, что можно сыграть на противоречиях между европейскими державами. Англия на тот момент еще не входила в союз с Россией. Между этими двумя странами была, по сути, вековая борьба, большая игра, да, за влияние в Средней Азии и тому подобное, в Индии. Вот. Они были противниками. Япония, в общем-то, понимала, что тылы обеспечены. Вот. Со стороны России, наверное, можно было пойти на компромиссные уступки. Во всяком случае, попытаться заключить договор о разграничении сфер влияния. Нам Маньчжурия, вам Корея. Да? Но этого не было сделано. Ну и Япония в конечном итоге приняла программу модернизации ускоренной флота, прежде всего. Она и была проведена буквально за 2 года. И к концу 1903 года у Японии был совершенно новый флот. По последнему слову, как говорится, науки и техники сделаны. У нас вот эта группировка...
Технологии,
да.
Откуда?
Технологии были даже не то, что закуплены. Вообще все заказы были размещены по строительству броненосцев, крейсеров и тому подобное в передовых европейских, прежде всего, странах, плюс в Америке. Вот, поэтому то, что Япония получила к 1904 году, это все за счет зарубежных технологий, опять же, было сделано. Сами японцы практически ничего не строили. У них только ремонтная база была. Вот. А у нас броненосцы и крейсера явно уступали, которые находились в Порт-Артуре, да, в принципе, и на Балтийском флоте, вот этим более современным кораблям, построенным для Японии. И Япония, основываясь на своем превосходстве уже к этому времени, прежде всего по флоту, предъявила России в конце декабря 1903 года ультиматум. Немедленно вывести войска из Маньчжурии, а они были введены туда как раз после подавления вами упомянутого восстания Хатуани. Да? Но это восстание, кстати, было направлено вообще против всех иностранцев, присутствия иностранцев в Китае. Вот. И в его подавлении принимали участие практически все заинтересованные страны, включая и Россию, и Францию, и Германию, и Англию, и США и так далее. И Японию, кстати, тоже. Вот. Ну и дальше уже начались колебания внутри самого российского правительства. Здесь Николай II опять проявил нерешительность. Ему нужно было все-таки какую-то позицию четкую занять, а он долго колебался. И вот пока он колебался, время было упущено для компромиссов. Вот. В конце концов, все-таки было принято решение попытаться войны избежать. 22 января была отправлена нота японскому правительству о том, что Россия согласна возобновить переговоры, но было уже поздно.
Давайте прервемся на новости, эту историю с момента начала, собственно, войны, потом продолжим.